Философ, может быть, историк философии идеальный, должен быть в каком-то смысле актером, я думаю. Он должен притворяться теми философами, причем всерьез. Не то, что притворяться, что изображать, там, ломать корки. А какое-то представление устраивать. А действительно становиться на их позиции. Вот в этом смысле. Тогда, может быть, он сможет объективно оценивать философские системы. Но это, конечно, очень сложно. Так вот, ничего похожего в Шеллинге нет. Поэтому некоторые считают, что Шеллингом могут заниматься только люди сами, конгениально. Вот я знаю точно, что Александр Григорьевич Доброходов так именно высказывался о упомянутом мною Петре Резвых, что в плане конгениальности, что он обладает таким же даром, близким к этому. Ну, я могу тут, наверное, согласиться. Я сам читал вот его работы нашего прекрасного историка. Ну, молодой достаточно человек. Думаю, лет 30. Ну, действительно, они исполнены вот такого горения какого-то философского. Видимо, иначе нельзя ошибиться. Ну вот, теперь, после того, как мы это зафиксировали, разрываем бытие и мышление. Правда, вот тут я должен был бы сделать оговорку. Конечно, неверно считать, что Гегель наивно вот так отождествлял бытие и мышление. Иногда даже просто говорит, ну, это для него было аксиома. Вот он так считал, и все, на этом все строил. Забываю при этом, что если Гегелю вот такое сказать, что вот для вас это аксиома, что ж, вы так наивный такой. Он был человеком сдержан. Но думаю, что он пошел бы по пути Шопенгауэра и что-то бы сказал не очень приятное для того, кто так оценивает его философию. Он как черт от ладана от наивности бежал к Гегелю. Он говорил, что обосновывать надо тождество бытия и мышления. Что это не просто какой-то голый, ни с того ни с сего свалившийся на нас постулат, а это предмет строгого доказательства. Об этом мы в свое время поговорим в одном из следующих занятий. Так что обратно, может быть, Шеллинг видит здесь какую-то наивность в Гегеле и не отрефлексированность его позиции. Теперь посмотрим, значит, какой может быть позитивная философия. Вопрос не такой уж очевидный. Мы только что обрубили все наши логические корни, да? Откуда же она будет черпать энергию для своего существования, жизненный сок? Ни из логики, ни рассуждений. Что же еще может быть философии? Ответ такой дает Шеллинг. Опыт. Другого, собственно, варианта не остается. Если не разум, то, конечно же, опыт. Непосредственный контакт. И неудивительно, конечно, поэтому, что он называет свою позитивную философию эмпиризмом. Здесь тоже не должно быть предвзятости. Мы помним, что и Фихте свою философию эмпирической называл, как ни странно. И было вполне логичное объяснение. Кант тоже не причислил бы себя к рационалистам. А так он, кстати, и воспринимался. Гегель считал Канта завершающим философом эмпирической традиции. Хотя нам это кажется достаточно комичным, конечно. Впрочем, современные историки философии запутались уже в этих дефинициях. Рационализм, эмпиризм, материализм, идеализм. Все, термины не могут так долго существовать. Возник термин идеализм. Он возник еще в 17 веке, но активно распространялся в 18. Все, два века прошло, стало ясно, что он отработал уже свой ресурс. Так же и здесь. Неэффективный очень термин. Мы об этом говорили. Вот это еще один случай напомнить. Просто как казус квалификации контр-эмпирика, иначе нельзя позначить. Конечно, казус. Ну, а здесь, конечно, здесь более очевидно привязка к империализму. В интуитивном, постигаемом смысле слова. Но, правда, и здесь не все так просто. Да, значит, мы непосредственно должны соприкасаться с бытием. Это ясно в позитивной философии. Но с каким бытием? Тоже надо выяснить. В конце концов, известны же проколы, которые случались со многими, когда вот они пытались причислить к эмпирикам философов, которые вовсе таковыми не являются, по сути. Ну, два примера приведу. Вот Джон Лок, говоривший, что все возникает из опыта, но при этом считавший, что есть опыт не только внешний, но и внутренний, а внутренний опыт раскрывает там внутреннюю врожденную структуру души и так далее, и так далее. То есть этот опыт, который не может быть основанием для причисления философа к эмпиризму. Ну или Роджер Бэкон, другой пример. Для него вообще есть несколько видов опыта, один из которых это опыт как непосредственное постижение Бога. Хороший эмпиризм. Кстати, вот в таком же смысле трактует эмпиризм и Шеллинг, что любопытно. Бытие для него, с которым должна соприкасаться позитивная философия, это не вовсе не чувственный мир. Рядоположенных ощущений, перцепций, не весь этот раскрашенный универсум, в котором мы живем. Нет, это как раз мало интересно для философии. Пусть науки этим занимаются. Ну, может быть, это и интересно, конечно, Шеллинг не может так сказать, строго говоря, потому что он всегда проявлял интерес к природе, увлекался натурфилософией, знал о современном состоянии дел в науке. Известно, что даже буквально за несколько месяцев до смерти он просил одного своего друга порекомендовать ему учебник, не учебник, а издание, каких классических учебников не было тогда, издание, в котором суммировались бы результаты, достигнутые в последние годы физики. Он писал, что вот под отставом немножко хочет, наверное, встать. И всегда он реагировал четко на эти открытия. Он, кстати, занимал достаточно высокие чины, даже был президентом Академии наук одно время. И выступал в том числе с лекциями по открытиям, сделанным Фарадеем. То есть он не мог, конечно, сказать, это я несколько гегелизирую его, что чувственный опыт – это неинтересно. Для Гегеля это совершенно неинтересно. Для Фихте это вообще настолько неинтересно, что он даже это не замечал. А вот для Шеллинга не так. Но, тем не менее, позитивная философия занимается не этим и соприкасается не с этим, а с подлинным бытием, с Богом. Потому что подлинным бытием обладает только Бог. И, соответственно, подразделениями позитивной философии являются две основные науки. Философия мифологии и философия откровения. Вот это может вызвать недоумение, почему здесь мифология, какое отношение мифология имеет к богам. Ну, конечно, это только первая реакция, потом сразу становится ясно, что, конечно же, прямое самое, она имеет отношение, потому что в мифах персонажами, как правило, выступают именно боги. Собственно, сам Шеллинг так и определяет предмет мифологии. Мифология, говорит он, это наука, условно говоря, о богах. И знание о богах, или представление о богах. Так все очень просто. А откровение, здесь тоже особо термин расшифровывать не надо. Здесь речь идет, конечно, о христианской религии и о христианском боге зрения. Здесь мы опять видим некое движение, зародыш, в начале изучения неадекватных представлений о богах, но имеющих в себе все же немало истинного. И затем более адекватных. Хотя это может быть тоже несколько по-гегельянски звучит такая характеристика, но никуда не деться. Они немного шли рука об руку, как бы им этого не хотелось. Эти курсы он читал последние годы жизни. Вот в том числе и в 41-м году, хотя до конца жизни было еще довольно далеко, 13 лет, но там этот курс. Теперь поговорим о негативной философии. Поскольку более подробный рассказ о позитивной философии, я думаю, не очень уместен в нашем курсе метафизики, поскольку она как таковой философией не является. Это уже не философия. Это действительно некий синтез. Какое-то новое образование. Синтез истории, филологии, мифологии, поэзии. В каком-то смысле Шеллинг замкнул своей жизнью круг. Обратите внимание, на это многие, конечно, обращают внимание. Важный момент. То, с чего он начал, тем он и закончил. Любопытно поставить бы такой мысленный эксперимент. Что бы было с Шеллингом, если бы в его жизнь не вмешался Фихте вначале, а потом Гегель. Потому что Гегель все-таки оказывал на него влияние серьезно в последние годы. Во многом и на свою философию он смотрел уже с позиции, навязанных буквально им Гегелем. Что-то похожее было в знаменитом пересечении взглядов Платона и Аристотеля. Когда поздний Платон – это уже пропитанный аристотелизмом Платон. В всяком случае, такие трактовки достаточно популярны сейчас. Его поздняя идеология – это реакция на возражение Аристотеля, скажем, идеологии Парменид, критика идей, переписанных Платоном из недошедших до нас диалогов Аристотеля или из устных его в Академии. Так и здесь. Что было с Шеллингом? Если бы он так и продолжал, как он начал в университетские годы писать о мифах, как порождениях народного духа, и дальше бы, наверное, завела эту тему. Не было бы круга, все равно он к этому пришел в конце жизни. Все равно он примерно в том же ключе говорил. Вот в чем парадокс. Как будто и не было этих 60 лет промежуточных. А может быть, он нашел другого какого-то кумира и под его влиянием развивался. Может быть, он стал кантианцем. Может быть, Шопенгауэр оказывал. Гадать, конечно, бесполезно, но в таком гадании в данном случае есть определенный смысл. Ну, а мы теперь войдем внутрь этого круга и посмотрим все-таки на негативную философию, которую он так 20-х годов, конечно, не называл. Здесь тоже мы найдем весьма любопытную дифференциацию. Если мы посмотрим, скажем, на работу 800-го года «Система трансцендентального идеализма», то здесь мы обнаружим весьма такие законченные классификаторские попытки Шеллинга. Он говорит, что вообще философия в целом состоит из двух наук. Из натурфилософии и из трансцендентальной философии. И он добавляет, что эти науки не отрицают друг друга, идут как бы параллельными курсами. Говорят они, в общем-то, об одном и том же, но по-разному. Причем не то, что у них разный терминологический аппарат, как раз он-то может и совпадать. А что же тогда может спросить разное? А разная направленность у них. А именно, трансцендентальная философия, исследуя основной вопрос философии, а таковым по Шеллингу является проблема соотношения субъекта и объекта и взаимозависимости, Так вот, трансцендентальная философия исследует эту проблему, исходит из «я», из субъекта, и пытается вывести из него объект. Показать, как в недрах субъективности рождается объективность или природа. Натурфилософия, напротив, начинает с объекта, с природы, и показывает рождение в ней субъективности. Нетрудно догадаться, что классическим представителем, с его точки зрения, трансцендентальной философии оказывается Фихте, ведь именно этим он занимается. Исходит из «я» и пытается раскрыть законы полагания «не я». И самого «я» через «не я». И Шеллинг говорит, что в данном произведении он будет следовать именно этому курсу. Хотя, в принципе, возможен и другой. В этих лекциях, в самом себе, он как раз подчеркивает, говорит, что он пытался сначала дополнить систему Фихте, но потом решил идти самостоятельным путем. И именно поэтому свою собственную систему, его оригинальном исполнении, он называет натурфилософией, то есть как бы официально признавая вторичность этого самого популярного своего сочинения, системы трансцендентального идеализма. Еще один момент по поводу этой зависимости от Фихте, который тоже, кстати, нельзя преувеличивать. По форме она, может быть, здесь и есть, но по содержанию, по-моему, ни одного слова, ни одного тезиса Шеллинг не повторяет, разве что немножко в начале. Но, тем не менее, тут есть такая любопытная деталь в связи с смешением Фихте и Шеллинга, которую я пока не сказал. И опять мы здесь обратимся к Канту. Дело в том, что я ссылался на то, что Кант очень хорошо относился к Шеллингу, а Фихте терпел. Потом, хотя вначале вполне уважительно относился. Просто Фихте слишком много его именем спекулировал, видимо так. Фихте все время говорил, что я развиваю Канта, что он меня одобряет. Как кто-то, лейтенанта Шмидта, сын, что ли, сын лейтенанта Шмидта, что-то вроде этого. Ну и Канту это надоело, он старался. Так вот, но парадокс в том, что работа, с которой был знаком Кант, Шеллинг, это, судя по всему, вот, работа о «я» как принципе философии, которая абсолютно фихтеанская в своем углу. Кант просто не дочитал Фихте, он, я думаю, несколько страниц. Говорят, что точных данных нет, но ясно, что он не читал полностью работу Фихте. Точно так же, как Фихте не читал работ Шеллинга. Вообще, запомните раз навсегда, что учителя никогда не читают работы своих учеников. Но, может быть, есть редчайшие исключения. Редчайшие. Ну, разве что, если это не курсовая работа или что-то еще. Если книга, допустим, вряд ли. Не прочту. Имейте в виду. Хотя, конечно, наше время допускает самые разные исключения. Посмотрим, как действует Шеллинг. Не будем, пожалуй, реконструировать его рассуждения подробно в системе трансцендентального идеализма. Ну, или если будем, давайте тезисно скажу, какие этапы проходит Шеллинг в этой работе. Он начинает с чистого «я». И, как я уже сказал, пытается проследить возникновение объективности. Вот это возникновение объективности представляется в недрах субъекта, представляется им как исторический процесс своего рода. То есть «я» проходит некую историю. Причем на первых стадиях истории «я» оно еще не обладает сознанием в обычном смысле слова. Такая рисуется пирамида, что состояние «я» начиная от животных состояний, в которых есть лишь ощущения, и заканчивая сознанием морального предназначения человека. И даже, собственно, это еще не совсем конец. Какие же это стадии? Первая стадия, первая эпоха, как говорит Шиллинг, сознание. От первоначального пассивного ощущения к продуктивному созерцанию. То есть вначале я целиком пассивен. И вот эта пассивность является, однако же, вот в соль сейчас смотреть, состоянием и порождением самого я. Фихтовский, безусловно, мотив. То есть ощущение, да, это есть, как будто что-то на нас извне влияет. Но так как нет ничего, кроме я, все, человек отбрасывает вещи себе полностью. Нет такого места, нет больше этого первого двигателя, как был у Фихта. И в этом разговоре о импульсе внешнем, который мог бы запустить механизмы нашего «я», теперь для Шеллинга ничего не значит. Все изнутри самого «я» происходит. Значит, и это пассивное состояние тоже результат воздействия «я» на самого себя. Вот когда «я», то есть философ, сам, и само «я» проходит эту историю, но и философ движется вместе с ним. И эти процессы не совпадают, потому что философ уже знает результат, а я еще не знаю. Сначала развивается само я, достигает самосознания, появляется возможность философии, а потом философ еще раз проходит. Вот так вот, мы осознаем, что это наше собственное порождение, вот это пассивное состояние. Та способность, которая вызывает у нас это пассивное состояние, сама в свою очередь не пассивна, а деятельна. И эта вот способность есть продуктивное созерцание. Вот в самых общих чертах так вот движение. Рассуждение Шеллинга в первых разделах. Следующий этап от продуктивного созерцания до рефлексии. Здесь происходит еще потенцирование, как потом выражался Шеллинг. Здесь еще этих слов нет, но по сути то же самое. Еще один акт отвлечения от самого себя. Теперь я видит самого себя уже и деятельным, продуктивным созерцанием, и пассивным. И вот это видение, взгляд со стороны себя, это и есть рефлексия. Благодаря которой я, наконец, освобождаюсь от пут оков чувственности. И продолжение этого освобождения, реализация освобождения я от форм чувственности, осознание своей рефлексивной свободы перерастает в осознание своей деятельной уже свободы. То есть в осознание себя как существа, обладающего волей, причем свободной волей. Это третий этап. От рефлексии до волевого акта. Подобные рассуждения были у Фихта в основе общего научения, но не там, где он дедуцировал категории. Там как раз ничего подобного нет. Там совсем другой тип анализа. Фихте пытается объяснить возможность сознания, все время вставляет между «я» и «не я» посредствующие звенья, чтобы предотвратить их уничтожение, взаимопоглощение. Это другой, новые способности, пока, наконец, не убирается в воображение. Но потом он нежно меняет стиль рассуждения и вот опять говорит в таком же ключе, как и Шеллинг. О том, как все это возникает, как я постепенно освобождается от пассивного чувственного состояния и приходит к осознанию своей свободы. Как коррелирование эти части его рассуждений понять не очень просто. Я поэтому даже, кстати, в лекциях о Фихте опустил. Мне кажется, вообще, да, не говорил об этом. Вот о том, что я сейчас этого матеря лишили. Именно потому, что здесь трудно, честно говоря, привязать одно к другому. Для меня это неясный вопрос, могу сказать. Хотя, конечно, представить все это можно, но остаются непонятные места у Фихтера. Потому что Шеллинга достаточно продумано здесь все. Кстати говоря, хочу просто в качестве исторической справки вам сказать, что вот вся это освобождение, это повышение активности нашего «я», когда изначально он пассивен, а потом увеличивает свою активность и наконец осознает себя свободным, валящим существом. Вся эта лестница была выстроена еще уже многократно мной упоминавшимся философом Иоганном Петерсом. Вот он впервые эту схему реализовал, причем очень четко видно. Задолго до Фихтера, точнее, за не очень задолго, за сколько? За 17 лет. Еще до того, как появилась критика чистого разума Канта. Причем, в отличие от этих сочинений, работам, основной работам Петерса никак нельзя отказать ясности. Хотя они тоже очень сложны для понимания. Ну, поскольку вот он встраивается в эту традицию, должен вам сказать, что вот этот философ интересен тем, что русский язык оказывается недостаточным для того, чтобы передать все многообразие используемых им дистинкций. Вот когда Канта переводит, допустим, мы чувствуем, что хватает, в принципе, языка. Можно. Ну, лишь в некоторых случаях возникают трудности. Здесь очень часто. Очень часто. Ну, наверное, подобные проблемы были вот у Владимира Вениаминовича Бибихина, когда он Хайдеггера переводил. Но там, скорее, проблемы другого рода. Особого богатства терминологии, по-моему, у Хайдеггера мы не обнаружим, но другое дело, что он просто в языке живет. Можно ли жить так же в русском языке, как он обитал в немецком? Проблема. Настолько ли он философичен, наш язык? Хотя, конечно, на этот вопрос легко дать ответ. Конечно же, философичен. Что он вбирает в себе такое вавилонское смешение. Удивительные наши языки, конечно. И не пойму, когда его ругают, уже обсуждали эту тему, когда его ругают за то, что он заимствует иностранные слова, становится просто обидно. Ну как же, в этом же его специфика. Вот он как пылесос такой. Ну не пылесос, а словосос. Всасывает слова со всего мира. И живет этим. В этом суть его. Ну как же можно это игнорировать? А ведь люди серьезные спорят с этим. Вот Александр Исаевич Солженицын, например, часто ругается. Хотя сам в своем романе «В круге первом» высмеял. Там есть у него герой, который говорит только на русскими, исконно русскими словами. Но он посмеялся над ним. Сейчас, видно, изменил свои суждения по этому вопросу. Солженицын тоже имеет отношение к философии. Кстати, мало кто знает, что он закончил институт философии. Считается, что у него педагогическое образование. А в действительности он несколько закончил институтов, в том числе институт философии. Он один из самых, я думаю, наряду с Умберто Эко, самый философский подкован писатель современности. Вообще его рассуждения на философские темы не выглядят абсолютно дилетантскими, как это часто бывает у писателя. Он очень четко понимает. Хотя совершенно это не афиширует, что интересно. Ну ладно, вернемся к проблемам системы трансцендентального идеализма. Вот мы представляем, значит, такое вот высвобождение, да, я, возвышение его к свободе. Ну, тут проблема в том, что мы не все поймем, Шеллинг, если упустим тот момент, цель этого возвышения. К чему, собственно говоря, стремиться. Я, проходя все эти стадии, человек просто решает, разрубает узел сложной проблемы. Он заранее вводит телеологический постулат. То есть, это, кстати говоря, этого принципа он придерживал своих последствий. Вот он не так, как фильм, исходит из факта просто. Есть сознание. Сознание есть я и не я. Это факт. Сознание конституируется субъектом и объектом. И дальше начинается анализ. Никаких допущений, заметьте, Фихте не делает. Он верен еще традициям субъективизма философии. Философии субъект верит. Шеллинг порывает с ним. Он не исходит уже из факта. Он говорит, вот есть субъект, и субъект хочет, говорит он, себя осознать в качестве абсолюта. Все. Вот это постулат. А дальше уже на эту ниточку протянутую нанизываются все эти стадии. Они не объясняются имманентным движением. Вот в этом, кстати говоря, Шеллинг не похож на Гегеля, который в данном плане сохранил преемственность Фихте. Гегель тоже не хотел ничего телеологического заранее допускать, не хотел предвосхищать цель, результат, процесс. Он говорил, что результат станет ясен в процессе движения, как у Фихте. Здесь по-другому. И за это, кстати, Фихте критиковал Шеллинга. Он же тоже не оставался безмолвным, конечно. Естественно, легко догадаться, да. Да более того, он даже как-то немножко жалел Шеллинга. Он писал как-то, что там в одной из ранних работ, рассуждая на фихтовские темы, в стиле фихтанства, почему-то Шеллинга его не упомянул, ни разу Фихте. Это как-то озадачило очень. Фихте, который считал Шеллинга, естественно, учеником. И вот что он показательно его высказывает. Еще расхождения даже не было. Да я думаю, сказал он, что он меня не упомянул потому, что боится, как бы его ошибки, которые он, может быть, допустил в своем сочинении, не приняли за мои, за дефекты моей системы. Он вообще добавил, меня боится, мне кажется. И может быть, действительно. Так, хотя, если посмотреть на их переписку, последующий, то страха я там особого не заметил, честно скажу. Вполне так. Крепко высказывается Шеллинг. Переписка очень странная между ними. Имеет характер довольно двусмысленно она. У меня такое ощущение, что они, по-моему, не вполне понимали все-таки, в чем суть расхождения между ними. Это и нам непонятно, естественно, до конца. В этом плане не стоит выше. Но поскольку Фихте плохо знал сочинение Шеллинга, а Шеллинг, как он сам признавался, давайте поверим ему на слово, плохо знал, только в самых общих чертах знал работы Фихте. И рецензию на его основу общего научения он так и не сделал. В этом плане он повел себя подобно нашим мыслителям. Это я использую выражение одного нашего очень известного философа, который мне недавно рассказывал, как в старые давние времена, в советские времена, рецензировал происходило работу. Он как раз в Инеон работал. Вот он говорит, даю книги, даю срок полгода специалисту, мыслителю, знатоку этой проблемы. Проходит полгода, причем по большой цене, большие тарифы. Проходит полгода, не могу что-то там. И не писали. Приходилось ему самому писать за два дня. Все эти рецензии. И причем без гонорара, потому что себя он не мог. Шеллинг поступил примерно так. Не написал. Тянул, тянул, потом сказал, что нет у него времени. Я так думаю, что можно не прочитал основу общего научения. Мы должны гордиться этим фактом. Значит, она не только для нас сложна, да, и тяжела. И для Шеллинга оказалась тяжела. Хотя уж кто не Шеллинг мог бы проникнуть в дух этой работы. Так вот, к чему я все говорю? К тому, что без понимания этих телеологических предпосылок рассуждений Шеллинга мы не поймем неожиданный финал его системы трансцендентального идеализма. Кстати говоря, когда он рассуждает о «я», осознавшем себя как воле, Он переходит в область социальной философии, здесь он говорит о всеобщей воле, о социуме вообще. Социальная философия встраивается в систему философии. Тоже не характерный для Фихте момент, но очень характерный для Шеллинга и Гегеля. То есть у Фихте была социальная философия, но она не была интегрирована в систему. А теперь она стала интегрироваться. Обратите внимание, возникает идея такой всеобщей философии. Вот в этом, пожалуй, Шеллинг сказал действительно новое слово. Абсолютный универсализм возникает. Не просто рассуждать на эти темы в одном сочинении по социальным вопросам, другим, по философии, а нет, создать такую систему, которая все охватывала, все убирала в себя. Шеллингу это удалось в меньшей степени, чем Гегелю, который преуспел в этом, хотя тоже полного эффекта он, пожалуй, не достиг, потому что его социальная философия все-таки в его системе, в энциклопедии философских наук, изложена достаточно легко. В отдельных лекциях, да, конечно, но они опять-таки не интегрированы в саму систему. Шопенгауэр тоже весьма успешно этот план всеобщей философии реализовал. Ну а что же дальше? Что же будет итог? А вот итог звучит неожиданно. Шеллинг в финале системы трансцендентального идеализма неожиданно заявляет, что философия должна кончаться искусством. И что искусство даже не столько кончаться, вот так точнее звучит его форма. Искусство, говорит он, это органон философии. Очень странная, на первый взгляд, формулировка. Вообще, если конкретно это проиллюстрировать, то наше удивление может еще больше возрасти. Вот представьте себе, так это реально могло бы быть. Вот вы спрашиваете, говорите с Шеллингом, беседуете с ним о его философии. Он рассказывает вам. Ну, вдруг в какой-то момент в вас закрадывается сомнение. Непростительное, конечно, но все-таки. Закрадывается. А вдруг не истинна эта система. Как-то не все так очевидно. Может быть, она и неправильна. Правильно ли она, спрашиваете вы, Шеллинга. Действия его поражают вас своей неадекватностью, на первый взгляд. Хотя потом мы поймем, что все адекватно. Он хватает вас за руку, тащит на выставку, художественных полотен, картин, подводит к самой знаменитой картине, тыкает в вас, не говорит, смотри, вы смотрите, не понимая, почему его философия эта картина нравится, спрашивает, да, говорите, вот это и есть доказательство моей философии, истинности моей философии. Ну, безусловно, здесь надо еще что-то пояснить, но тем не менее, логика именно такая, искусство считает Шеллинг. Самим фактом своего существования доказывает правоту его системы. Именно поэтому он называет искусство органоном философии. Что значит органон? Инструмент. Инструмент. Инструмент нужен для чего? Для доказательства своей истинности. Дело в том, что искусство и философия – это близнецы. В каком-то смысле. Но близнецы – все-таки чем-то отличающийся. Философия – это как бы субъективное искусство. А искусство – объективная философия. Вот так. Причем, именно потому, что искусство объективно, именно потому, что шедевры существуют реально, их можно пощупать, потрогать, посмотреть и насладиться ими, они могут верифицировать истинность, так сказать, своего близнеца. Его реальность. Философию, ее выводы и заключения нельзя потрогать. Пощупать нельзя. Поэтому она нуждается в подпорках. Нуждается в своем воплощении внешней, объективации. Вот ее-то она и находит.
различных произведений искусства нарисовано то же, что написано в книге?
Конечно, такое доказательство невозможно, но оно и не нужно, считаю. Главное понять другое здесь. Понять то, что шедевр соединяет в себя сознательное и бессознательное. Или иными словами, шедевр – это конечный предмет, вобравший в себя бесконечно. Вот какой акцент важен для шедевра. Тут он следует, опять-таки, заметьте, следует концепции искусства, эстетических идей, выработанных Кантом. Помните Канта? Эстетическая идея, воплощенная в шедевре, это такая идея, такой чувственный образ, который не может быть исчерпан никаким понятием, то есть заключающий в себе бесконечность. Кант сформулировал уже. А вот как Шеллингом пользуется. Теперь, ну и что, можете вы спросить? А то, говорит Шеллинг, что в произведение искусства, значит, если оно и конечное, и бесконечное, мы наблюдаем тождество конечного и бесконечного, сознательного и бессознательного, природы и свободы, в чем сознательное, это синоним в данном случае конечного, наше сознание всегда конечное, бессознательное, это синоним природы, необходимости. С этим также связано представление гениальности. Гений тоже соединяет в себе мастерство, умение, тоже кантовская концепция. И вот это природное начало, бессознательное, которое позволяет ему вдохнуть в конечный предмет бесконечные возможности интерпретации. Ну и что, можете вы прежде спрашивать, ну какая связь с философией? Хорошо, так это, ну и есть. А связь такова, что на последнем этапе вот этих всех дедукций, вырастание «я» из природы, которая живописана так сказать, в системе, мы видим следующую оппозицию. На одном фланге оказывается субъект, осознавший себя как свободу, а на другом фланге оказывается противостоящая ему природа. Субъект в этом состоянии дальше уже развиваться не может. Уже выбрать из свободы новое определение, следуя вот этому горизонтальному курсу, невозможно. Но при этом субъект не осознал еще себя в качестве бесконечного, каким он на деле является, и к осознанию, которым он и стремился изначально. Вот он был бесконечным, но расколотым. А он хочет осознать себя со всей незамутненностью своей бесконечности. К этому он стремился. И вот он перебирал все новые и новые образы самого себя. Наконец нашел наиболее адекватный образ – свободу. Но даже в свободе он не осознает себя окончательно бесконечным, пока ему что-то противостоит. И тогда, говорит Шеллинг, субъект должен понять бесперспективность этого пути и должен открыть себе возможность нового, интеллектуального, неведомого доселе, интеллектуального созерцания, которое вот в такой нерефлексивной форме позволит осознать ему самого себя, растворяя в себе все противоположности и оппозиции. И вот этим интеллектуальным созерцанием и заканчивается история «я». И в этом интеллектуальном созерцании, как я уже только что сказал, совпадают природа и свобода, субъективная и объективная, сознательное и бессознательное. Видите аналогию? Но ведь именно это самое происходит и в произведениях искусства. И именно поэтому само существование шедевра является доказательством правильности всех этих дедукций, которые мы провели. Вот как рассуждает Шеллинг. То есть вот в чем состоит его коренной поворот. Поворот к объективизму. Заметьте, у него совершенно другая логика. Он вначале выдвигает гипотезу. Вот гипотезу о таком-то и таком-то устройстве субъекта. Вот что в нем есть сознательное и бессознательное. В чем сознательное еще в зародыше, в каком-то, ну не важно. Вот есть двунаправленная деятельность. Вот вокруг этих двух видов деятельности субъекта постоянно и играет. Ну вот. Это первый постулат. Второй постулат состоит в том, что этот субъект, я, стремится осознать себя во всей чистоте и незамутненности. Странно, правда, посылка, потому что только что мы допустили, что он раздвоен субъект. Как же он может себя тогда осознать во всей своей незамутненности? Ну, можно это так интерпретировать. Он, значит, стремится к тому, чтобы стать таковым. Потому что в интеллектуальном созерцании предмет и познание совпадают. В нем все вообще совпадает. Это действие, которое действительно можно привязать к каким-то мистическим аналогам в истории философии. Хотя Шеллинг с этим поспорил. Для него интеллектуальное созерцание хоть и возвышенное действие ума, но все-таки не настолько возвышенное, чтобы стать мистическим. По крайней мере, еще вот в этот период об этом он не говорит. В таком ключе. Позднее возникают вот такие ассоциации, мотивы. Это второе допущение. И после того, как мы сделали, ввели предпосылки, начинает раскручиваться система. И все логично. Но ведь чтобы система была истинной, эта истина должна быть чем-то удостоверена, правда? Чем удостоверена истина во всей классической новой европейской философии субъекта? Чем? Самоочевидностью исходных предпосылок. И Декарт, и Юм, и Кант, и Фихте. Все они начинают самоочевидно. С устройства сознания, которое непосредственно дано нам, которым нельзя усомниться. А дальше уже что-то пытаются сделать. А здесь ничего похожего. Ну а как же тогда истинность? Не страдает ли она в таком случае? Ну, а результат оправдывает все. Результат. Эти цепочки тянутся, тянутся, тянутся. Пока о их истинности говорить нельзя, но они убираются, следуя своим естественным курсам, тот пункт, такую точку, где они совпадут с реальностью. Где наконец-то можно будет сопоставить. С реальностью сказать, да, видите, коль скоро все эти наши рассуждения были правильные, то и предпосылки правильные. Вся система обретает истинность. Шеллинг рассуждает действительно как естественный испытатель. Не случайно он так интересовался натурфилософией. Такой же метод. Гипотеза, проверка. Правда, можно сказать, что ведь никакой опыт не доказывает гипотезу. И Шеллинг, я думаю, это прекрасно понимал. Это не было откровением. Это не откровение философии 20 века, вот, которая так гордилась принципами фальсификации, верификации. Все это было, вообще говоря, азбучной истиной для философов того времени. Опыт, конечно, не может подтвердить. Гипотезы, потому что, чтобы их подтвердить, коль скоро они имеют всеобщий характер, опыт должен быть всеохватывающим. То есть все случаи должны быть перепробованы. А это невозможно. То есть он может лишь как бы. То есть подтвердить-то он может, строго сказать. А вот доказать не может он. Подтвердить, да. Опровергнуть очень хорошо опыта получается. Подтвердить более-менее. А вот доказать не получается вообще. Так что же? Философия Шеллинга в любом случае остается гипотезой. Да, мы пришли в ту точку, когда остается лишь побежать на выставку, посмотреть и сказать, да, мне нравится, и все. Система верифицируется. Но верифицируется, а не доказывается. Гегель чувствовал, видимо, здесь какие-то недостатки. И попытался их устранить в своей системе абсолютного идеализма. Потом мы посмотрим, насколько хорошо это у него получилось. Попутно в системе трансцендентального идеализма Шеллинг разбирает и другие вопросы. В частности, он когда говорит о ощущении, о эволюции природы, я в природной форме, точнее говоря, к продуктивному созерцанию, он говорит и о конституировании материи. Что дано в ощущении? Что такое материя? Это в данном случае предмет ощущения. Он как-то должен быть устроен. Он устраивается самим я. И Шеллинг детально раскрывает устройство. Говорит о механизме, о химизме, электричестве, магнетизме, которые идут своим эволюционным курсом параллельно развитию и высвобождению из этого материала я. Но все-таки более логичным был другой способ рассмотреть. И, конечно, не случайно человек на нем остановился. Надо просто начинать с природы. Никакое я не предполагать. Тем более, что оно, как подлинное я, вначале не существует. Так у него получается. Так что это лишь видимость совпадения с свитерской схемой. Даже вот здесь, даже в системе трансцендентального идеализма. И все так просто, как может показаться, мне кажется. Ну, вот такого сочинения, в котором подробнейшим образом была бы изложена система его натурфилософии, как ни странно, он не написал. А вот исходя из важнейшей роли, которую играет интуиция тожества, свободы и необходимости, объективного и субъективного, бесконечного и конечного в его философии, он уже через год применил в своей философии новое название, обозначив ее как философия тожества. И многие так и трактуют, считают, что это отличительная черта Шеллинговской философии, называя ее философией. Сам Шеллинг открещивался от этого термина впоследствии. Дело в том, что его неадекватно поняли. Поняли, что это такое тожество, в котором происходит полное слияние противоположностей. И тогда добро сливается с злом, право с левым, правда с кривдой. И его стали обвинять в безнравственности. На что он незамедлительно ответил. Ну, между тем, от этого термина, ну, действительно, у него не было таких намерений. Использовал этот термин вполне определенно в конкретном смысле слов. Философия тоже. Когда мы будем говорить о натурфилософии, то нам волей-неволей придется кое-что повторить. Действительно, эволюционного процесса, но будут и новые моменты. В частности, мы подробнее поговорим о том, как происходит дедукция природы и ее сил. Лишь затронуты. Сейчас мы сведем все воедино. Потом я расскажу о философии свободы, о его учении об основе Бога и самом Боге, загадочном. Ну и, может быть, какие-то детали его философии искусства. Посмотрим. Все на сегодня. Мы теперь встречаемся не на следующей неделе, да? А через неделю. У нас будет, в всяком случае, такое расписание.
Через неделю?
Через неделю. Через неделю.